дело.
20 часов и 3 минуты в Петербурге. Добрый вечер, дорогие друзья. Жарко в нашей студии. Даже новости градус не понизили. Здесь точно совершенно, что левша блоху подковывал. Ну, продуктовая тема, конечно же, важная. И мы с гостем, с которым мы будем обсуждать совсем другие темы, вот прямо перекинулись с одной, вот с этой пищепродуктовой темы на нашу, на личное дело. Ну, напомню, в студии «Радио Балтика», с кем не знаком, Олег Заславский меня зовут. Рад вас слышать. Рад видеть и слышать психотерапевта и психиатра Дмитрия Ковпака. Дим, добрый вечер.
Добрый вечер, Олег.
Олесь только что разговаривала с гостями по поводу продуктов, то есть насколько можно их выращивать и насколько могла бы Россия накормить сама себя. И выясняли, что же мешает. И вот здесь мы плавненько переходим в нашу тему. Да мотивация, мне кажется, мешает. Мотивации не хватает. И я как раз только что вспоминал, пока шли новости, одну прекрасную ферму, которая обеспечивает сейчас значительную часть нашей страны прекрасной мраморной говядиной. И вот те, кто прочитает, узнает, познакомится вообще с созданием этой фермы, то есть поймет, что, то есть какие невероятные внутренние силы, внутренний интерес, и интерес не к наживе, а просто интерес к этому делу позволил, ну, понятно, что и некоторые деньги для этого нужны были, достаточно значительные, но деньги здесь не двигатель развития животноводства был, а именно интерес, невероятный интерес, желание, и тут вот появляется на горизонте то самое слово, которое мы будем сегодня обсуждать – мотивация. Мотивчик такой легенький, то есть сейчас насвистю. Давайте сразу же от слов к делу, давайте сразу же начнем голосование, потому что каждый из нас так или иначе знаком с мотивацией, особенно на работе. На работе и дома, естественно, мы знакомы. И знакомы мы еще с детских книжек. Вы же прекрасно помните способ кнута и пряника. То есть, ну как же без такого механизма можно мотивировать кого-то? И вот сейчас, то есть мы работаем, многие из нас работают в компаниях, там, на разных предприятиях, многие начальники тоже вот пытаются мотивировать своих сотрудников. И всегда встает вопрос, кнут, пряник, то есть в каком соотношении? Давайте узнаем у вас, дорогие друзья, вас что лучше всего мотивирует? Допустим, на той же самой работе, кнут или пряник? Давайте поставим вопрос так. То есть вы начинаете значительно лучше и эффективнее работать и вкладывать душу в работу, больше души в работу, то есть готовы задержаться с удовольствием, если там на горизонте замаячила премия. То есть, если вас мотивирует премией, допустим, какой-нибудь вкусняшкой, тогда набирайте номер телефона 426-33-31. Запускаем. 426-33-31. Вас лучше всего мотивирует в перспективе выдача премии, это может быть 13-я зарплата, то есть, в любом случае, что-то пряничное. Нет, вас лучше мотивирует как раз-таки кнут. То есть, когда вам сказали, что не выполнишь до положенного срока, не то, что премии лишим, а выговор впаяем или вообще уволим к чертовой матери. И тут же сразу же мотивация появляется, понимая, что нужно задержаться, доделать работу. И нет, я понимаю, что вот я уже вижу, вы голосуете, что премия. Я тоже считаю, что премия, конечно же. Премия вкуснее, но давайте будем честными, а что действительно лучше мотивирует? Потому что премия, премия, да, хорошо. То есть тут все равно некая такая смелость сытого живота, можно сказать. Всегда же можно отказаться. Всегда же можно отказаться. Я же так зарплату получаю, зачем мне это? То есть, да и бог с ней, то есть с этой премией. То есть я же устал. Я же устал, в конце концов. То есть, или как в том анекдоте, не шмогла. А если вас все-таки мотивирует, как меня, например, в частности, очень сильно мотивирует выговор, наказание, лишение каких-то, то есть лишение и выгоняние. Так вот, тогда набирайте номер телефона 426-33-32. Значит, если вас мотивирует пряник, 426-33-31, премия. Если выговор и лишение премии вас мотивирует, 426-33-32. Но, ребят, давайте только по чесноку, потому что какой смысл себя обманывать? То есть, если вам нравится, то пожалуйста. Телефон для прямого эфира, для попадания вас к нас, то есть в прямой эфир, +7 921 388 104 8. СМС-ками можно с нами точно так же общаться, а также сообщениями с помощью Телеграма. То есть, знаете, такой есть сервис. Точно так же он связан с телефоном +7 921 388 104 8. Ну и всегда и везде сайт baltica.fm, кнопочка «Написать в эфир». Итак, Дмитрий, давайте сперва углубимся в значение самого этого термина. То есть термин-то, я думаю, что славянофилы уже напрягаются. Мотивация. Не русский ведь, не русский. То есть, кажется, мотив что-то наше, а ведь явно что-то не наше. Что это? Все мы это слово слышим, а что на самом деле оно значит? Вот, наверное, будут расходиться объяснения.
Ну, мотивация, как и большинство терминов таких научных, это латинские корни, поэтому здесь это движение к потребностям, по большому счету, то есть устранение каких-то проблем, которые беспокоят человека, или, наоборот, удовлетворение каких-то его интересов, и иногда даже физиологических потребностей. То есть здесь иерархия мотивов существует, и мы можем поговорить потом о такой очень известной пирамиде Маслоу.
Да.
Как раз иерархия
потребностей. У нас даже в рекламе «Радио Балтика» есть, у Леши Данилина прекрасно есть программа, где он как раз говорит вот о пирамиде Маслоу в виде бутерброда.
Да.
С Маслоу и икром.
Вот это отличная реклама, я тоже слышал и много раз радовался, потому что действительно здесь наглядно вот в этой шутке определяется базис этой пирамиды, физиология, то, что относится к таким потребностям нашим телесным. Но есть еще и надстройки, мы тоже постараемся их коснуться.
Итак, очень часто путают, то есть когда выбирают синонимы для этого самого слова «мотивация», говорят, что это цель там, или достижение цели, или потребность, то есть удовлетворение потребностей. Мне кажется, что это все-таки разные немножечко вещи, потому что мотив, то есть некий, вот как мне всегда кажется, это все-таки действие. Это или...
Ну, мотив — это побуждение к этому действию, но действие имеет некую причину. То есть как там, начиная с инфузории туфельки, которую мы помним со школы, что она куда-то там двигалась, и ее единственным мотивом был хемотаксис. Она там ползла через какой-нибудь протобульон, двигаясь к наиболее...
Вкусной его части.
Да, вот той самой вкусняшке, о которой вы говорили. То есть это для нее было таким пряником, но кнутом было некое... Ну, трудно говорить о чувстве голода, инфузории, но наверняка как-то вот так одноклеточно она его тоже чувствует.
Это доголод еще такой.
Да, ну да, или глобальный голод, если ну, одна клетка, да, да, уже да, там да. Полная пустота, уже тотальная. Поэтому побуждение к действию, это, конечно, есть мотив. И мотивация — это сложная такая структура, которая формирует наше поведение. Для чего, из-за чего, куда, зачем, как. В общем, это все мотивация.
Ну, обычно мы начинаем с детства, а теперь давайте все-таки с взрослого состояния. То есть я неспроста сказал в самом начале, что то есть, многие руководители предприятий, они, то есть перед ними ставится задача, или перед ними встает задача мотивировать сотрудников. То есть поскольку эти сотрудники получают зарплату, а не долю от прибыли, потому что, вот, скажем, считается, что если человек получает долю от прибыли, то он уже мотивирован априори. Да? А тут человек получает зарплату, и, ну, можно ему сказать, что да, то есть выполнишь квартальный план, получишь премию. Или второй вариант, не выполнишь квартальный план, вылетишь с работы, или там мы тебя оштрафуем. Это вот с такой вот с психологической, с психотерапевтической точки зрения, это вот эти два инструмента действительно никаких других и не существует. То есть либо мы от чего-то убегаем, либо что-то догоняем.
Ну да, вот это две классики. Одна из них — кнут и пряник, небезызвестные, ну, известные еще там с рабовладельческого строя, когда этот кнут был в прямом смысле слова. А второй тоже, как вы упомянули, либо движение от чего-то, мы убегаем от проблем, либо движение к чему-то, ну, обычно более осознанное, потому что это движение к удовлетворению своих каких-то желаний, потребностей, интересов. Это, по сути, путь к познанию или путь к счастью, или путь именно к какому-то гедонизму, если этот человек выбирает. Но он считается более осмысленным, с большим целеполаганием. Убегать от, вполне понятно, это уже некие последствия случившегося, да, то есть там уже нужно хватать руки в ноги или ноги в руки и бегом.
Ну, мы же, прошу прощения, что перебиваю, то есть, с одной стороны, когда одну и ту же ситуацию, да, можно описать просто из двух систем координат. То есть, когда я бегу в магазин за бутербродом, скажем так, то есть, я могу бежать навстречу
к бутерброду от своего голода.
Да, да. Но, по сути дела, да, одновременно я убегаю от своего голода.
Ну, понятно, что так мы в любом случае выстроим систему координат, и это будет от к. Но просто мотивация — это как раз в том числе и образ. Я убегаю или я прибегаю. То есть это будет положительная мотивация в таком случае или отрицательная?
Вот. Я тоже тут сегодня посмотрел, что бывают, да, то есть положительные и отрицательные те самые мотивации. Но очень часто, то есть вот если посмотреть на наше окружение, то есть просто на людей, то есть люди, которые достигают каких-то результатов в жизни достаточно высоких, всегда можно... То есть меня поражают, на самом деле, люди, такие, как наш президент. Это не то, что я ему дифирамбы хочу петь. То есть человек в открытую говорит, я как раб на галерах. Да? То есть это его, фраза. И сколько лет уже Владимир Владимирович-то президентствует? Много. То есть...
Достаточно, да, чтобы уже...
И вот запомнить. Это ж какую мотивацию надо иметь, то есть для того, чтобы на протяжении такого срока... иметь такую ответственность, потому что все-таки у нас такое патриархальное общество, и у нас глава государства, он, ну, как отец, да, то есть вот как вот он же вот, то есть должен оберегать свой народ, то есть если где-то что-то там произошло, то есть в первый, то есть должен реагировать президент. То есть я себе не представляю вот такую жизнь. Можно посмотреть даже на глав районов, то есть, допустим, на мелких чиновников. То есть у них-то насколько нервная работа? Нет. То есть люди все равно туда лезут. Потому что в любую секунду что-то случилось, то есть какой-нибудь ЧП на вверенной им территории, да? И, то есть человек, неважно, он в отпуске, на пляже, то есть он не имеет права выключить свой телефон. Он отвечает вроде бы за тех людей, которых он и не знает-то даже лично. То есть он в ответе за тех, кого он не приручал, по большому счету. И вот откуда... А другой человек, может быть, вот он на кухне готов обсудить все проблемы мира, то есть решить все вопросы. Но когда ему говорят, а ну, не пробовал, там, допустим, ну, первый шаг сделать, там, хотя бы в муниципальные депутаты баллотироваться. Все. То есть весь энтузиазм иссякает. То есть вот это, то есть, что может служить как раз мотивацией для людей, которые вот, подвергают себя такому вообще, именно подвергают, как я понимаю, себя такому, ну, я не знаю, ну, здесь есть ли насилие самого над собой? То есть когда человек исполняет такую ответственную роль на протяжении такого долгого времени, я не знаю, у меня пробки вылетели. Я не знаю, с такой ответственностью. Это мотивация?
Нет, ну, безусловно, любое действие требует мотивации, иначе действие не будет совершаться. По закону сохранения энергии, если можно чего-то не делать,
да,
существо не будет этого делать. Поэтому, конечно, есть некий интерес, а иногда потребность, которая подталкивает к таким действиям. А другое дело, что снаружи можно не увидеть этого мотива. Он может быть не внешний, как... Ну, понятные мотивы, там, пошел дождь, надо спрятаться от него, или чувство голода, там, не кормили человека несколько месяцев, ну, там, хлеб и вода. Ясно, что он как с голодного острова будет. Но внутренняя мотивация, ее сложнее увидеть, и поэтому сложнее понять человека, что же им двигает. Но раз человек двигается, значит, что-то им двигает, точно.
Вот Артем нам пишет, как вариант, вот этот вот двигатель, это чувство ответственности, например, а Илья Раскин пишет, интерес к задаче. Давайте попробуем обсуждать чувство ответственности. Ну да, чувство ответственности, вот я, допустим, ответственен за свою семью, и я готов в случае необходимости пойти даже на неинтересную работу, потому что я за свою семью отвечаю. Но стараюсь, конечно, пойти на интересную.
Ну вот, если грубо, мы тогда и будем здесь видеть некий мотив положительный и отрицательный. Вот мотив, который наш слушатель отметил, интерес к задаче, это положительный такой мотив. Он вызывает чувство удовлетворения, такие познавательные потребности и способности активирует. А ответственность, если ее воспринимать как долг, то это некий отрицательный мотив, что я должен, и я этот долг должен покрыть. Хотя ответственность может выглядеть и наоборот, обратной стороной медали свободы. То есть если я человек ответственный, то я развиваю какие-то свои навыки, компетенции, способности. Это тоже такой внутренний двигатель. Но если вернуться к кнуту и прянику, то здесь мы видим, что там от сессии до сессии живут студенты весело. Что... мотивация рождается в последнюю ночь перед экзаменом,
вот это...
или там за неделю студент понимает, а ведь можно и вылететь. И получается, что кнут чаще фигурирует в нашей жизни, чем пряник. Потому что, ну, пряник сдай досрочно, езжай там куда хочешь или займись чем угодно. Хорошо бы, но почему-то это остается без внимания.
Я вот несколько раз пробовал как раз-таки по возможности не прокрастинировать, а сделать вот то, что я должен сделать наперед. Вот. я не увидел на самом деле вот большой выгоды в этом. То есть, ну, появляется целая куча свободного времени. Ну, вот, и то есть возникает следующая проблема. А чем себя занять?
Вот, тогда и получается, что мотивация тогда чаще лежит внешне, она в структуре. То есть я знаю свое расписание, там, учебное, рабочее. И мне поставили задачу, я ее делаю, худо-бедно пинаю, там, допинал до крайнего срока, активнее начал пинать. И, в общем, как-то преодолел эту проблему. А когда не ставят передо мной задачи, это как проблема спортсмена после того, как он ушел, да, отстрелялся и все. Сам себе командир. Теперь он не знает, а что себе командовать. А некоторые открывают в себе вот такой талант внутреннего менеджера, который ставит задачи и сам же себе помогает их реализовывать. Ну, а для некоторых такая растерянность. А как теперь? Это как, опять же, солдат, уволенный в запас. Чего делать? Чем заняться?
Да, мотивация... Вот вы правильно сказали... В смысле, правильно вы много что сказали, если
догадаться.
А вот вовремя про спортсменов сказали. То есть хочется немножечко уделить внимание спорту, сами понимаете.
На этой неделе особенно.
Особенно да? На этой неделе, поскольку вот то, что мы наблюдали во время четвертьфинала, и в частности наших дорогих викингов.
Вот.
Да.
Вот,
и вот здесь очень интересный момент.
Сравнить две сборных.
Да, сравнить. Я к своему стыду я не смотрел игру нашей сборной, потому что у меня сердце слабое. На чужих мне проще смотреть, я за них не переживаю.
Там только радуйся. Да,
либо радуйся, либо не радуйся. Значит, сейчас мы... Возьмем небольшой тайм-аут.
И разомнемся.
Разомнемся, тем более, что нужно же готовиться к сегодняшнему вечеру.
Это
22:00, тра-та-та-та-та. Сейчас выпуск новостей, реклама. И вот о мотивации в спорте, в частности, мы поговорим с Дмитрием Ковпаком.
Личное дело.
20:23, уже 24 минуты в Петербурге. Совсем мало времени остается до очень интересного матча, который мы будем наблюдать, ну, в большинстве своем, я понимаю, потому что уже интересно. То есть уже полуфинал, то есть есть что посмотреть. Но говорим мы о мотивации сегодня с психотерапевтом Дмитрием Ковпаком, и все это у нас завязано. То есть и спорт, и мир, и личные дела с мотивацией завязаны очень-очень крепко. Идет у нас голосование. Я спрашивал вас, дорогие друзья, что вас больше мотивирует, ну, только честно, пожалуйста, кнут или пряник. Вот когда вы лучше начинаете работать гораздо эффективнее, гораздо внимательнее и готовы прилагать намного больше усилий на работе? Когда вам премию пообещали, может быть, там, дополнительный отпуск? Ну, то есть все равно погладят по головке, сделают что-то вам хорошее. То есть если вас именно вот такая ситуация мотивирует больше всего, то есть обещание премии, отпуска, я не знаю, приз, грамоту, может быть, вам дадут, тогда наберите, пожалуйста, номер телефона, не поленитесь, 426-33-31. Если вас больше мотивирует, как это ни печально, вот меня такое очень сильно мотивирует зачастую, это кнут. То есть когда вот, ты что-то не сделаешь вовремя, то ждет тебя наказание. Либо вылет с работы, либо там, штраф, либо еще что-то такое. И вот здесь хочешь, не хочешь, а мотивируешься. Вот. Тогда набирайте номер телефона при таком случае. 426-33-32. В эфир можно позвонить, написать плюс 7-921-388-104-8. Узнать у Дмитрия Ковпака, как можно, допустим, себя мотивировать. То есть, когда нехватка мотивации. Сейчас мы как раз будем о спортивной нехватке мотивации и, наоборот, хватке мотивации говорить. Потому что здесь действительно это очень интересная такая сфера. То есть, тут сфера, вернее, область второго дыхания для бегунов. Невероятное совершенно вот это чувство несгибаемости, которое мы наблюдали у многих команд. Я не знаю, вчера, в конце концов, опять сейчас начинаю подтупливать у Эльса, да, то есть у валийца.
Да.
Вот до последней минуты все равно последний удар все равно в створ ворот, да. Ну, про валийцев тут, про исландцев тут вообще говорить нечего. То есть, когда такой хоккейный счет, и эти парни, эти мужики, то есть они не то что не сдаются, они все равно вот этим своим клином прут и прут, прут и прут. Нормальное естественное состояние, то есть мы сколько смотрим футбол или там другие командные игры, то есть когда молниеносный вот этот вот начинается разгром, то есть многие команды, то есть они пребывают в состоянии растерянности, то есть сразу же боевой дух вот этот понижается, а тут огромная, ну, в смысле, 11 человек как-никак, да, и все равно, то есть этот боевой дух их не покидает, то есть они немножко, конечно, ошарашились, было видно, это про исландцев, да, но...
У исландцев такие корни. Вы знаете, как викинги приплывали к островам, и острова сдавались. Из-за чего?
Так.
Приплывало несколько ладей. Ну, защищающихся было иногда на порядок больше. Завалили бы всех. Но работала как мотивация с одной стороны, так и демотивация с другой. О демотивации мы еще поговорим. Угу. Викинги, пока плыли на ладье, у них был такой местный комиссар. Угу. Шаман, который вел такие речи, как, ну, комиссар действительно перед боем наставлял, так сказать, опытных бойцов.
А он без грибного супа это делал?
Нет, конечно, ну как без грибного супа? Слава на ветер. А наставления, конечно, касались всех вот этих мистических вещей. Естественно, без них сложно было замотивировать. То есть рассказ шел о Волгале, безусловно, что если как бы нормальный мужик с оружием в руках пал, то сразу ему прямой билет туда, в Волгалу, и там все хорошо, как обычно. Поэтому вот эта мотивация приводила к тому, что, ну, плюс грибной суп, как вы правильно заметили, выходил с ладьи уже не просто викинг, а не просто там полуголый мужик с двумя топорами.
А уже получеловек-полубог.
Вот, потому что это была колоссальная демотивация для жителей островов, куда они приплывали. Потому что слух шел заранее, что придут какие-то нелюди, вообще нечисть настоящая. Потому что их не брали стрелы. То есть этот вот замотивированный викинг, он обладал особой физиологией даже. Ну, вообще его называли берсеркером, потому что такой с двумя топорами, ну, как в компьютерных играх сейчас, был вообще полубезумен. Даже своим не стоило подходить, потому что он махал там уже без разбора. Ну, заряженный грибным супом в данном случае. Но основной мотив был именно внутренний. Вот в этой психологии, которая объясняла, что, собственно, важнее вот это достижение, на которое он был заточен, всей предварительной вот такой формой лекции на ладье. Ну, еще домашние там заготовки.
Задания были.
Да, и, соответственно, он когда приплывал, его весь организм был как выстрел. То есть он был настолько един со своим организмом, что открывались совершенно фантастические ресурсы. Один из них, как потом изучили психофизиологи, это то, что действительно в него попадали стрелы. Он их мог обламывать, а даже не обламывать, идти дальше. И вот это было...
То есть у него измененное состояние сознания, он не чувствовал боли?
Да, у него болевой порог.
Да,
уменьшался, да. То есть, ну, повышался наоборот. У него меньше чувства боли было само. И у него менялся тонус сосудов. То есть сосуды, как раз, чтобы не истечь кровью, в этот момент спазмировались. Ну, как мы уже говорили о адреналине кроликов и львов. Да, что норадреналин приводил к тому, что изменялся кровоток, и даже если ему отрубали руку, другой бы умер от кровотечения сразу, а он еще продолжал биться. То есть его там буквально нужно было как вампира расчленить на части.
Ух.
И поэтому, конечно, это смотрелось дико. И поэтому они десантировались, и вот такой берсерк, он прорубал просеку среди защищающихся, и те говорили, ну ладно, ребят, вот вам ключи от города,
да, все,
идите нафиг со своей магией.
Добрый вечер, пожалуйста.
Да.
Но прошли века. Прошли века. Грибной суп...
по-прежнему в ходу, но...
Он в ходу, но таком, в запрещенном ходу отчасти.
Ну, или там в Амстердаме, в таком, ну, так, разрешенном.
Так, а где Амстердаме? Где Аякс? Я видел вот этих вот...
Ну, не разрешают Аякс, допинг все-таки получается.
Я видел заряженных голландских болельщиков и заряженных... в хорошем смысле этого слова, то, что в Голландии... Я не видел, как в Исландии, то есть насколько футбол национальная идея. Кстати, говорят, что, я не знаю, правда это или неправда, что до того, как увлечься футболом, исландцы, вот в этом небольшом количестве, в котором они были, они увлекались алкоголем как раз-таки. И вот для того, чтобы они перенесли свое внимание с алкоголя на что-нибудь более позитивное, то есть вот этим более позитивным стал футбол. Голландцы, если говорить о них, они футболом увлекаются и так. Да, то есть для них футбол это что-то такое вот, ну, невероятное, я видел. То есть, и что, и где наша сборная Голландии?
И что мы видим, что ни голландцы, ни исландцы, эти викинги, ни сами викинги исторически торчками, вот в смысле наркоманами, не стали.
Нет.
Что это был определенный такой синтез. Ну, как известно, у нас называют там растение силы.
Угу.
Но основное было, 90%, это все-таки в этих лекциях.
Угу.
На шлюпке, там, на ладье, на этой... Утлая суденушка, несколько человек, полуголые, вылезли там. Ну, что эти топоры? Всех бы там в капусту порубили. Но вот это была настоящая мотивация. Потому что идея, что воин с оружием в руках, погибший решил все свои проблемы на этой бренной земле, и поэтому чего там доживать как бы свою старость там, на какой-то скале в Норвегии. Вот настоящая жизнь. Вот это, да. Вот это радость и праздник. И поэтому это была такая мотивация, как вот фильм «Гладиатор».
Когда да, там, я сейчас как раз вспоминаю герой, не только «Гладиатор», я еще и Александра Великого вспоминаю. Да, да. И,
как
и
они настраивали.
То, что когда полководец выходит к воинам, да, и говорит: «Мужики, вперед!»
Вот,
да?
Вот.
За что?
Каждая вот такая ситуация, она и показывает, как работает мотивация. Да? Что там эти 300 спартанцев, да, вот это ущелье, пусть это такая полулегенда, но все равно это показатель, как меняется поведение людей, как они достигают вообще необозримых высот. Да? То есть человеку казалось, он не способен это сделать. А вот здесь такая форма настройки позволяет использовать все ресурсы.
Так, в такой ситуации, то есть если уж мы о футболе начали говорить... Вот
к нашей сборной?
То есть я не то, что хочу перемывать кости, но на самом деле, если вспомнить даже вот советские времена, ну, футбол, конечно, не так, хоккей. Хоккей — это, конечно, ну, все. То есть такое единство команды, которое мы наблюдали, то есть у советской сборной, да, то есть весь мир поражался.
Да.
То есть, и вот здесь у меня встает вопрос. С футболом было не так. Может быть, футбол просто не наше.
Ну, вот. Ну, как бы, да. Есть... Известный актер говорит: да, ребята, перестаньте играть, не ваше это вообще.
То есть, может быть, да, но если без шуток, то есть вот сейчас все нашим футболистам перемыли косточки по поводу зарплат, по поводу всего. Я всегда считаю, что любой человек, то есть за то, что он делает, то есть он действительно должен получать хорошо.
Достойно.
Да, достойно. То, что этот человек, может быть, делает не так, то есть за эти деньги вот, то есть не получается у него сделать то, что от него хотят, вот этот вопрос меня как раз-таки больше интересует. То есть на каким образом можно мотивировать? То есть деньги в этой ситуации не являются мотиватором, получается?
Деньги – мотив важный, но просто деньги... рассредоточены, понимаете, они немножко дезорганизуют, потому что спортсмен может начинать думать о том, что будет завтра, что будет после чемпионата, что будет когда-то еще, о своей карьере в долгосрочном масштабе. Uh-huh. И поэтому как бы кидаться на амбразуру, ломать себе ноги там или еще что-то, сразу вопрос станет.
Понимаете? То есть получается, что сборная — это всего-навсего, то есть некие смотрины определенные, да, то есть поскольку спортсмен зарабатывает не столько в сборной, сколько в своем клубе, то есть можно предположить, или в том клубе, который его купит. То есть поэтому он берет, то есть аккуратненько так себя ведет.
Да, то есть вот как, ну, даже фильм вот этот снят про нашу хоккейную сборную, да, со сломанной ногой. Ну, стал бы сейчас спортсмен со сломанной ногой играть? Большой вопрос. То есть...
Ну, если только, прошу прощения, перебиваю со своим черным юмором, если только ему не пообещали, что, как в «Приключении итальянцев в России», что сам не пойдешь, не сломаешь вторую ногу по возвращению.
Сам. Ну, вот здесь и получается, что исландцы, они как раз кинулись, ну, помимо того, что, конечно, необходимо было и профессионализм оттачивать, но это для них было положительной мотивацией, потому что они и так уже достигли стратосферы, да, в футболе со своих льдин исландских, выпрыгнули не то что выше головы, а куда-то там в заоблачные выси чемпионата Европы. И поэтому для них вот эта положительная мотивация, она была вот таким супертопливом. А груз ответственности, который лежал на нашей сборной, он как раз скорее демотивировал, потому что они уже должны были. Вот то, что должны. То есть, если ты не сделал, ты уже там черт знает кто, а сделал, ну и должен был сделать. Поэтому это трудная мотивация.
Дим, насколько здесь, то есть, все-таки мы в спорт-то углубились, вот действительно очень интересно, какова роль поддержки, то есть болельщиков, потому что мы смотрим, здесь у нас единство у всех, когда мы видим, как встречали сборную Исландии исландцы, то есть они встречали победителей, да, несмотря на то, что нет, они не победители.
Ну, понятно, что они не чемпионы, победители, да, не золотыми чемпион, медалями, да. Но для исландцев они уже как бы культовые личности, потому что они сделали для маленького острова все, что могли. И они сделали чудо. Об острове заговорили все. И 98% исландцев смотрели это, потому что они смотрели на это как на именно истинное чудо своей страны. Они гордились этим. Они
вот меня поражает. А что ж у нас такое не в, что с нами такое не в порядке? То есть мы же вот сколько раз говорили о том, что, то есть вот это отношение к ребенку, что я своего ребенка, да, люблю при любых,
да,
обстоятельствах.
Понимаю, безусловно.
Да, безусловно.
Да.
Ну вот. Но у этого ребенка бывают там достижения,
и
то есть спады какие-то, но это не он. То есть это не сам этот ребенок, то есть мое отношение к ребенку, да, не изменится. То есть наши граждане, то есть наши сограждане, то есть все, то есть у нас все равно страна, то есть мы говорим по-русски, мы выросли в одной культуре. И вот 11 человек поехали защищать честь вот той нашей общей культуры, которая есть. Ну, не получилось у них. Uh-huh. Как мы говорим, может быть, это действительно не наше, потому что, то есть, это европейский чемпионат, а мы азиопа, то есть, все же это знают прекрасно, да? То есть, может быть, нам нужно...
В Чапаево,
я не знаю, конный футбол, между прочим.
С шашками. Там мы победим.
Я имею в виду футбол.
За стадионом-то победили, понимаете? Напугали английских вот этих...
В том-то дело, что за стадионом-то.
То есть, страх наводили
англичан
на всю
перепугать.
Европу.
Я в Голландии видел этих англичан. Ребята, я вам честно скажу, что это суровые парни. Ну, вот. То есть после них никакая уборочная техника. А нет, они хорошие, ну вот. Но как напьются, как, помните, как про Илью Муромца, да, говорят? Про Соловья-разбойника. Пока трезвый, то есть хороший парень,
милый напьется, человек, да.
То есть то свистишь ему тихо, то летаешь низко. От нашей поддержки что-то зависело? То есть,
Ну, безусловно. Именно вот это безусловное принятие, оно и отличает. Ну, если мы говорим там о детях, например, их будущее, да, что они верят в себя, потому что, что бы ни происходило, они знают, что за ними есть вот эта поддержка родительская, ну, а уже в экстраполяции на болельщиков, на страну, что все равно это принятие есть. Но у нас пока такой культуры, к сожалению, нет. И поэтому, да, вернувшаяся сборная, она не получила ни ответа, ни привета. Но понятно здесь демотивация болельщиков, что дальше будет уже другая сборная. То есть это будут уже другие люди. И у победы всегда много отцов, а у поражения всегда сирота. Поэтому тут, конечно, вот так и получается, что...
То есть что-то нам надо в наших головах менять, потому, мне кажется, да, то есть, потому что, не победили. То есть, во-первых, это игра. То есть это же не война, а это игра. Ну, вот. И что?
Ведь игре не хватает вот того самого кайфа, интереса, вот этой внутренней мотивации положительной, радостной, что я хочу этого достичь, и мне нравится сам процесс. То есть вот этот олимпийский принцип, главное не победа, а участие, он утратился. Уже Олимпиада,
вот
это тоже
странно.
Битва, да, стран, битва допингов, битва химии, лабораторий, там каких-то исследователей. Ну, потому что сместился акцент на достижение с именно сопричастия к чему-то.
То есть сама вот эта история получения удовольствия от непосредственно процесса того, чем ты занят.
На результат, да.
То есть переключилась на результат. У нас здесь уже практически вопрос маячит аналогичный, и мы сейчас попытаемся с Дмитрием Ковпаком развить эту тему, то есть как можно получать удовольствие. Тут же детей уберите, пожалуйста, в сторону. То есть, помните, когда насилуют, избежать невозможно, то есть расслабиться и получать удовольствие. То есть как...
Ржевского спрашивают, да. Вы детей любите? Детей нет, но сам процесс...
Да. То есть как нам получать удовольствие и все-таки быть нормально вовлеченными в жизнь, то есть с нормальными мотивациями, то есть иметь нормальную мотивацию, когда ее не хватает, это мы уже обсудим сейчас после новостей и рекламы. Ведь я уже побуксовываю, потому что сказать хочется много. То есть я мотивирован, а времени уже нету. Скоро вернемся.
Личное дело.
20:43 в Петербурге. Продолжаем обсуждать с психотерапевтом Дмитрием Ковпаком такое сложное явление, как мотивация. Прошлись мы уже по спорту, посмотрели, то есть как мотивированы были викинги. Вы, дорогие друзья, подключаясь здесь, обсуждаете, то есть нужно ли нам в обычной жизни быть такими, как викингами, как викинги. Сейчас мы это тоже обсудим. Единственное, что я напомню, что голосование идет. Что вас больше мотивирует? Если вас больше мотивирует, я беру такую узкую сферу, все-таки больше, наверное, работу, ну и, может быть, личную жизнь в том числе. То есть, если вас мотивирует вкусняшка, премия, вот не было вкусняшки, или там жена, допустим, не пообещала чего-нибудь такое приятное, вкусное или интересное, вот, и лежите себе на диване. А жена сказала, что помоешь посуду, и я сегодня твоя. И все, вся посуда блестит, все прекрасно, а так бы лежал на диване, ничего не делал. То есть и наоборот вполне возможно. То есть если вас мотивирует пряник, но честно, честно говорить, пожалуйста, набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Говорить туда, кстати, ничего не нужно. Это просто у нас появится значение, что вас мотивирует не лично, то есть даже безымянно, инкогнито, вас мотивирует пряничек. Если наоборот вас мотивирует кнут, лишение премии, увольнение с работы, я не знаю, там, ну, в личной жизни сами...
Волшебный пендель.
Волшебный пендель. То есть, но так или иначе, то есть это вас поднимает с дивана, это заставляет вас делать гораздо более эффективно то, что вы делаете в обычное время. Тогда набирайте номер телефона 426-33-32. В эфир написать, позвонить можно по телефону +7 921 388 104 8, плюс через Telegram, связанный с этим же самым телефоном, +7 921 388 104 8. Что нам Сонечка пишет? Сонечка нам пишет, интересно, значит, большой вопрос, нужна ли такая мотивация в быту сейчас? То есть это мы говорили о такой вот мотивации викингов в свое время. Значит, на работу, как викинги, на войну получается. Давайте попробуем обсудить вопрос Сони. То есть что на работу, как на войну?
Ну, мы уже проходили такие вещи, как битва за урожай. Или там,
да,
я помню, когда был комсомольцем, нас спрашивали про медали комсомола и вот про, например, строительство БАМа небезызвестного. То есть, конечно, важно не превращать свою жизнь в каждодневный подвиг, но есть ситуации, где это необходимо, и соревнования — это просто испытание как раз людей. Могут ли они так собрать волю в кулак?
То есть расти над собой.
Да. Ведь посмотрите, как эти викинги выросли. Да? Мы не слышали про исландских футболистов до этого.
Про Исландию, дорогие друзья, помните, что Рейкьявик и что еще?
Эйафьяк-Лаукюдель.
Там есть еще второй.
Там тоже еще один дымил.
А теперь мы, по крайней мере, все знаем, что у них фамилии нет, только отчество.
Какие славные ребята. В общем, конечно, с работой, поскольку это регулярная вещь, здесь на одном адреналине не вылезешь. Поэтому важно как раз, чтобы здесь вот эти высшие потребности осознавались и реализовывались в познании, чтобы это было неким интересом, приключением даже. Иначе это превратится не просто в рутину, а в тюрьму, в мучение. И очень многие доползают до работы, уползают с нее, и смысл. Потому что так и посмотришь на это со стороны, как компании телефонные, они смотрят, куда пользователи там шастают. И выяснили, 90%, если не 95%, все стандартно, как мышка в лабиринте. То есть одни и те же движения совершает человек. Да? Дом, работа, работа, дом. Еще там раз в супермаркет заехал. Да. Еще там заправился.
После зарплаты обычно такое бывает.
И, конечно, внешне это как робот. Просто андроид. И, конечно, это демотивирует. Это тогда рутина дней, один похож на другой, и выхода из этого не видно.
То есть нужно придумать себе какую-нибудь сказку.
Ну я не знаю, какую-нибудь легенду. Да, у детей каждый день приключения. Понимаете, они вот в этих же коробках находят столько всего для того, чтобы не просто радоваться жизни, а из них брызжет счастье. Ну, если они здоровы, конечно, в этот момент. Но взрослые устраивают себе нездоровье, а ровно в таком же месте.
Сразу вспоминаю «Бойцовский клуб». Вот в этом там была одна сцена, может быть, Дим, вы напомните мне. Там, по-моему, какой-то персонаж появлялся, который... Вот...
Брэд Питт его играл, который в субличности этого...
Нет. Там был один... Может быть, я даже не про этот фильм, хотя, по-моему, этот фильм был...
Где они бились там?
Нет, там появился человек один, который был... Там то ли он уборщиком, но занимал какую-то абсолютно левую должность.
Он ездил выяснять по страховым случаям, что там с машинами случилось.
И там он сказал, что у тебя есть неделя... То есть вот Брэд Питт, по-моему, его спрашивает, да, то есть кем ты мечтал стать? Я там хотел там стать... Да. Дорогие друзья, напомните мне тоже, если вспомните, о ком шла речь. Ну вот, я хотел там стать, неважно, там, ботаником там, или еще кем-то. Так, а почему ты это делаешь? У тебя ровно неделя на то, чтобы
вернуться к этому,
то есть, достичь результата. А иначе секир башка. И все. И понеслась машинка.
Ну вот в страшном формате про это фильм «Пила». Понимаете, то есть, чтобы ты почувствовал вкус жизни...
Пила — это существительное.
Пила, да. Это не глагол в женском роде. Здесь... мрачный сюжет, если вы помните, там целых 6 серий наваяли, ну, дальше там как-то угасала эта мысль, а с самого первого фильма там просто, ну, маньяк помещал людей в определенные обстоятельства, где они должны были там то с конечностью расстаться, то еще что-то такое очень болезненное совершить, чтобы выжить. И выяснилось, что мотивация у людей на жизнь слабая. И он вот, ну, все 6 серий вряд ли об этом, но первые несколько фильмов как раз о том, что там инженер, у которого был рак, решил показать, что вы, заразы, жизнь-то не цените. И он, ну, те, кто не ценил, так и умирали, поскольку он их считал биороботами, все равно к жизни непригодными и не получающими от жизни, то есть живыми мертвецами, как у нас классики писали. И вот это такая форма мотивации, очень жесткая. Конечно, никоим образом не агитирую за такую, но просто вот если брать кинематограф, то не только «Бойцовский клуб», который тоже призывал к отказу от такой рутины и погружения вот в это, прошу прощения за выражение, потреблятство, как у нас переводят один англоязычный термин. Тоже работа с мотивацией иногда в таких жестких формах. Но это попытка метафорически показать, что жизнь все равно ставит такие эксперименты, которые иногда очень болезненно, но и отрезвляют нас.
Поэтому... Хочешь, не хочешь, замотивируешься. Да. Так или иначе, то есть вот целиком нам эту тему полностью не, целиком и полностью не обсудить, потому что вопрос, вот, вопросов очень много у меня возникает. И один из вопросов, конечно же, озвучу радиослушательский. 376-й спрашивает, вот у вас гость, обладающий большим запасом знаний. Да, у нас гость очень образованные. Это так. Значит, пусть он научит нас жить в позитиве при любых обстоятельствах. Ну, вот вы задаете вопрос. То есть, не дай бог, похороны, горе, а вы хотите жить в позитиве. Ну как? То есть, мне кажется, не всегда, Дим, разве можно жить всегда в позитиве? То есть... Ну, в какой-нибудь палате сумасшедшего дома, наверное, да, можно, то есть в таком маниакальном состоянии все время вот, в позитивчик.
Вот, да, что главное, чтобы правильно были подобраны антидепрессанты, как известно, да, такая шутка. Тогда все будет счастливо и весело. Ну, или как анекдот приходит на ум, что если вы проснулись, у вас ничего не болит, у вас прекрасная жена, красавица, у вас замечательная вилла, радушные друзья, все в жизни хорошо, то бросьте наркотики.
Да, или второй вариант, когда на столе, помните, еще табличка стоит, что уехала навсегда, подпись «Твоя крыша».
Да, тоже вариант.
То есть, такой вариант. Но так или иначе, то есть вот если, теперь мой вопрос. То есть люди, я понимаю, что это, наверное, тоже на целую программу. Есть люди, как, помните «Москва Кассиопея», по-моему, фильм такой детский был, «Отроки во вселенной» были, роботы-исполнители и роботы-вершители. Так вот, если посмотреть на нас всех, двуногих бесперых, то мы делимся вот на роботов-исполнителей, то есть те, которые ходят на работу и что-то исполняют. А есть люди, прирожденные предприниматели, то есть роботы-вершители. Я не про чиновников, дорогие друзья, там тоже исполнителей достаточно. Так вот, мне говорили, что это разное вообще устройство психики у этих людей, что вот у исполнителей и вершителей. То, что человек-предприниматель, то есть человек, который сам отвечает за свою жизнь, там, за самообеспечение, за обеспечение своей семьи, что это существо вообще просто другого порядка. То есть, и вот рожденный ползать, летать не может.
Вот меня очень часто беспокоят такие все теории, потому что попахивают они вот таким форматом, как Чезаро Ломбразо по черепу там определял. Вот
надбровные дуги.
Да, что это сразу вот какой-то, если не расизм, ну, такой все равно вариант сепарации людей.
Дискриминация.
Да, на мой взгляд, пример, ну, тысяч людей от Хокинга, который выглядит как человек, которого бы там со скалы сбросили спартанцы. Да, что у человека настолько фантастический ресурс, настолько его не использует большинство, что мотивации просто не хватает на то, чтобы это раскрыть. Вот, на мой взгляд, в чем проблема. А не в типологии вот эти исполнители, эти, значит, вершители. Это все, ну, грубо говоря, отмазки такие. Угу. Одним, чтобы не делать, а другим, чтобы рулить. Угу. Понимаете? Каждый человек способен на очень многое. Он просто не раскрывает себя. И в этом вся печаль. Понимаете? Куда люди копят? Они что, в 90 начнут этим заниматься? Чего они ждут?
То есть вот это откладывание, что завтра-завтра. Да, времени у нас немного осталось. Я понимаю, что такой, наверное, короткий, хотя я не знаю, может быть, рецепт для развития мотивации короток. То есть, если бы я знал бы, может быть, бы...
Знал бы прикол.
Жил бы в Сочи. То есть, как раз. С чего начинать? То есть, когда... То есть, вот понимаешь, что, допустим, явно мог бы достичь чего-то большего, да? То есть, понять, а чего большего бы я мог достичь? и то есть как понять, что то самое большее, да, и как себе самому, то есть вот создать такие обстоятельства, да, то есть для того, чтобы вот эта мотивация с тобой свершилась.
Ну, скажу словами Конфуция, великое путешествие начинается с первого шага. Начните мотивировать себя на маленькие дела, на маленькие достижения. Как вот детские вот эти все истории, да, я пойду спасать человечество. Да займись сестрой, говорится маленькому ребенку, да, вот помоги ей. Ну, ей не хочется, у меня же великая цель, сразу за человечество, да. Поставьте небольшие задачи и посмотрите, выполнили вы их за сегодняшний день, за неделю, за месяц. Краткосрочные вот эти результаты и покажут, хватает вам ее или где, над чем надо поработать. Буквально элементарные действия, которые как раз и кажутся вам ерундой, рутиной, они будут тестом, они будут тренажером, они будут развивать.
А не получится наоборот, что ты погрязнешь в целой куче вот этих мелких дел, и на совершение подвига-то времени не останется?
Да, случись война, я устал.
Да, я уставший.
А здесь как раз наоборот. Вот эти маленькие дела, как мы обсуждали перед самой передачей, и откроются через какое-то время, что они все пригодились в этом пути, в этом маршруте, они как раз и будут помощниками. Потому что удивительно, зачем мне вот это кажется. А потом раз, и оказалось, что это как раз кстати. То есть даже если не впадать в мистику и не говорить о какой-то предначертанности наших путей жизненных, но выясняется, что очень многие вещи, на которые мы не обратили внимания когда-то, могли бы пригодиться сегодня. И то, что тогда мы все-таки сделали, вытягивает нас сегодня в очень многих ситуациях.
Есть у нас еще буквально там пара минут, Дим, хотел спросить. Ну, одно дело касается самомотивации, да? То есть и тут вот я понял, да, то есть потихонечку, шаг за шагом, то есть в любом случае, то есть ты делаешь то, что ты хочешь делать, да? То есть,
ну,
это
очень важно, да, наверное, при этом важным. Действительно, прошу прощения, что перебиваю, важно целеполагание. То есть если я вижу, куда я иду и зачем я иду, ну, не будучи там фанатиком религиозным или еще каким-то, но вот это видение цели не превращает жизнь просто в достижение этой цели, но это как маяк, который наполняет смыслом, наполняет содержанием жизнь, создает ту самую мотивацию за счет ощущения, что я иду правильно, я иду туда, куда надо. Я еще не дошел, но мне хорошо на этом пути, потому что я понимаю, зачем, я понимаю, куда и для чего.
Сразу вспоминается Кавафис и Одиссей с Итакой. То, что вот эта цель, да, то есть она должна быть неким горизонтом, то есть постоянно уходящим, потому что иначе, то есть все, ты приехал, доплыл до Итаки и приехали.
А так и получается, все равно следующие маяки загораются. То есть ты достиг этого, ты кажется, что все, ну, дальше есть путь для развития, потому что развиваться можно бесконечно.
Так, значит, нам пишут, что вот праздник должен быть всегда в кармане, Хемингуэй цитата, да, праздник должен быть, ну, всегда есть, наверное, место для праздника.
Хемингуэй всегда был в кармане
свой праздник.
Мы знаем об этом. Но при этом душевный человек, который создал праздник и для других, и вот он, сгорая сам, светил другим, это пример того, что человек находил во всем это. Он раскрывал вот в своих произведениях, в чем вот эта ценность жизни. И как раз там, ну, «Прощай, оружие», например,
да,
такое.
Да. Надо роман. Нам будет, Дима, обсудить еще одну важную тему. То есть вот сейчас мы как раз ее чуть-чуть совсем вот так вот поверху коснулись. Это служение другим. То есть служение другим — это очень, мне кажется, важная история, поскольку ничто, наверное, так не мотивирует, как и, то есть, важность себя для других. Потому что оценка другими людьми, или, то есть, чувство нужности, чувство востребованности,
сопричастности, уважения.
Да, всего, да, вот этого. То есть это, мне кажется, очень важная наша часть. А вот при всем при этом, то есть научиться служить другим и понять, не себе ли ты на самом деле служишь в этот момент. Вот этот вопрос меня всегда тоже очень сильно волновал, потому что это вот как слоеный пирог, никогда не понятно, то есть себе ты служишь или другим. Потому что можешь сделать кому-то хорошо, как ты думаешь, а на самом деле этому человеку совсем это не надо. Но это мы уже, наверное, на следующий раз перенесем, да, потому что тема обширная. Очень. Голосование у нас идет. 86% наших радиослушателей мотивируются пряником.
Молодцы.
То есть нормально, да?
Конечно.
14% честно сказали. Честно, то есть вот это вот честная часть.
Честность тоже стоит,
да,
ценить.
Да. 14% мотивируются кнутом.
Ну, жизнь диалектична, поэтому в некоторых ситуациях мы все вынуждены отталкиваться от чего-то. Поэтому это совмещение и того, и другого. Просто предпочтение лучше отдавать, конечно, позитивным стимулам.
И, наверное, напоследок, но мы уже, конечно, за одну минуту не успеем это обсудить, интересно, как мотивировать деток.
Это тоже тема вот глубокая.
Потом, да, тема глубокая, особенно, то есть одно дело мотивировать, ну, маленьких деток, там, понятно, что игра, еще что-то, а вот когда уже мозги инсталлированы, ну вот, а там ни чувство ответственности, ни обязательности, а инсталлировано что еще? То есть сопротивление всему, негативизм, да, то есть да, вот да. Это вот все вот тут как мотивировать наших чат.
Да, главное не перегнуть палку, чтобы закон Еркса Дотсона, о котором мы пока не поговорили, да. Но перенесем это на детей уже тогда, работал на благо.
Да, то есть все-таки, то есть, чтобы мы не перемотивированы,
да,
и,
да,
не,
да.
И
перемотивировать это опять свести к нулю чаще всего. Да. Вот парабола этой кривая вот этого закона показывает, что если перегнуть палку, то в итоге деятельность падает до нуля.
Ну вот, а сейчас у нас уже четко совершенно чувствуется мотивация, то есть, во-первых, уступить место нашим коллегам из спортивной редакции, это раз, и тоже двигаться в сторону спорта, потому что, друзья, часто всего остался до того, чего да. сами знаете.
Это точно.
Психотерапевт и психиатр Дмитрий Кафак был в студии Радио Балтика. Дим, спасибо большое.
Спасибо большое.
То есть, болеем за наших, то есть победит дружба, 1-1 наши победили, как говорят. Вот. Все, друзья, до встречи, пока.